Приветствую вас, братья и сестры. Мы продолжаем вместе с вами сегодня поклоняться нашему Господу. Сейчас есть время, когда мы будем слушать Слово Божие, когда мы будем вникать в Него, когда мы будем размышлять о Нем. Это письмо, братья и сестры, от нашего Господа. Это письмо нам на всю нашу жизнь, чтобы мы имели наставление в Нем, чтобы мы имели цель в нем, задачу, чтобы мы видели, как нам нужно жить, как нам нужно поклоняться, к чему мы идем. И сегодня я хотел бы вместе с вами продолжить изучать второе послание Петра. Открывайте пока его. Мы будем читать с вами третью главу. Мы прочитаем первые 7 стихов и остановимся на 3-4 стихе, поразмышляем только о них. И дальше, может быть, если Господь позволит, то в следующий раз мы продолжим изучать этот отрывок. Второе послание Петра, 3 глава. Давайте прочитаем вместе с вами с 1 стиха. «Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю вас чистый смысл, чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими. Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его, ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». В прошлый раз мы с вами говорили о том, как правильно оказывать духовную помощь. Мы видели в первых двух стихах о том, что сам Петр оказывает своим подопечным, тем, кому он пишет свое послание, кому он пишет свое письмо, он оказывает им духовную помощь этим письмом, и он показывал, что не скрывал, заметьте, как бы свои цели, свои намерения относительно них. Он в первом и втором стихе говорил о задаче, которая стоит перед ним, которая, в принципе, стоит перед любым пастором, которая стоит перед любым служителем. И во втором стихе мы говорили о цели духовной заботы. Мы говорили, что задача – это то, что действие, это то, что необходимо сделать, чтобы достигнуть определенную цель. Цель же – это конкретное уже состояние верующего, которое необходимо достигнуть. Мы говорили с вами о том, что его непосредственная задача, которую он ставил перед собой, когда он писал, о чем он размышлял, и эту же задачу мы берем на вооружение сегодня, когда духовно заботимся друг о друге, это будить тех, кто спит. В первом стихе он говорит, это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные, в них напоминанием возбуждаю или пробуждаю вас, то есть я бужу вас. То есть он будет тех, кто дремлет, он будет немножко отоснать тех, кто немножко уснул. То есть фактически он говорит, я хочу вернуть человека в состояние, когда он способен функционировать. То есть он побуждает к деятельности и побуждает к тому, чтобы мы духовно не спали. Его суть или суть намерения Петра заключалась в том, чтобы будить не просто их физически, но будить, он пишет, ваш чистый смысл. То есть он пишет о том, чтобы будить в них образ мышления, то есть чистый смысл переводится, как будет, лучше перевести нам, понятно будет, то есть чистый, совершенно не смешанный, без примесей, то есть, а смысл – это образ мышления. Его задача, чтобы мы имели или чтобы мы вырабатывали себе определенный образ мышления, и с помощью этого образа мышления, библейского, назовем его лучше, наверное, так, мы дальше жили. Помните, в какой культуре мы живем? В культуре этого мира она всегда приблизительно одинакова. Она тоже влияет на нас. Мы приходим в церковь, мы приходим к Богу, к вере уже со своим определенным багажом. мы уже много чему научились из этого мира, и мы, это мышление сопутствует нам или подталкивает нас на определенные решения, на определенные поступки, на определенный ход мысли в своей жизни. Мы можем падать в депрессию из-за этого образа мышления или наоборот. И часто, может быть, вы тоже могли слышать эту фразу «Библия, Библия, жизнь с жизнью». Мы приучили себя, что Писание – это хорошо, но то, как мир диктует нам свои условия, мы должны таким образом жить и так поступать. Петр, наоборот, он приводит нас в состояние или показывает, что он хочет привести нас в состояние, чтобы наше мышление сформировалось с помощью Писания, чтобы наше мышление формировалось с помощью Божьего Слова. Он пробуждает нас, причем, заметьте, он говорит не просто мыслить, часть взять из мира, часть взять из Слова Божьего. Он говорит, мысли чисто. То есть, чтобы наше мышление формировалось и было сформировано под воздействием Писания. В нас должно появляться все больше черно-белого и меньше серого, когда мы смотрим на этот мир. Мы должны понимать, это грех. Мы должны понимать, это святость, это праведность. Мы должны проводить четкую границу между ними и таким образом жить. Наша задача – это развить антитетическое мировоззрение, то есть мировоззрение и образ мышления без примесей. Цель же, когда мы говорили в прошлый раз с вами о духовной заботе, мы говорили, что цель, которую Петр ставит во втором стихе, он говорит, чтобы вы помнили. Фактически, стоит инфинитив цели, он показывает нам, чтобы мы постоянно жили с этим образом мышления, чтобы этот образ мышления мы могли применять на практике в своей жизни. Чтобы даже тогда, когда Петра нет рядом, и мы понимаем, что сегодня мы можем в наших, допустим, обстоятельствах иметь какие-то видео, онлайн-трансляции, в то время этого не было. Петр мог не так часто писать им письма. И я понимаю, что, скорее всего, были и другие письма, но Бог захотел только два включить его письма в Священное Писание. Он хотел научить или достичь цели, чтобы верующие могли жить, будучи научны, будучи имея сформированный образ библейского мышления, жить самостоятельно. Помните, мы говорили тоже, что самостоятельно это не значит автономно, самостоятельно это не значит, что я ни от кого совершенно не завишу. Наоборот, если человек думает, что он самостоятельный, он просто не отдает себе отчета, что кто-то на него все равно влияет. И это бесспорный факт. Нас на нас всегда, друзья мои, что-то влияет. Мы всегда находимся под воздействием какой-то информации, и после того, как она вошла в нашу голову, вошло в наше сердце, когда вошла эта информация, мы живем так и поступаем так. Насколько мы должны, здесь вопрос нам нужно задать, насколько мы должны быть с вами самостоятельными? Задаться вопросом мы должны себе, насколько мы вообще нуждаемся в духовной опеке. Я хочу привести вам один пример в начале. Заметьте, и было это пример из моей личной жизни. С самого начала, когда я только уверовал, я переживал и не сразу открывался на работе людям о том, что я верующий человек. Для меня какой-то был страх, какой-то барьер был. Я переживал, что на меня будут косо смотреть, и я понимаю, что с этим сталкиваются в большинстве своем многие верующие. Я понимал, что я все больше и больше нуждаюсь в духовной опеке, в том, чтобы формировалось мое сердце, мой характер, мой образ мышления. И тогда, когда духовно я окреп под воздействием Священного Писания, мне стало легко открываться. Я перестал пасовать, может быть, перед своими друзьями, которым я мог также рассказать свободно уже о том, что случилось в моей жизни, о том, что для меня стало ценностью, рассказать о Слове Божьем, рассказать Евангелие. И все это произошло благодаря тому, что духовное питание, оно приходило ко мне. И духовная забота, она зависит от двух человек. С одной стороны, кто-то должен заботиться о вас. Кто-то должен был заботиться обо мне. А с другой же стороны, наоборот, я должен принимать это. Я должен воспринимать это, я должен помещать это в свой разум, я должен перерабатывать, я должен размышлять об этом. Первые слушатели, они тоже должны были задаться вопросом, действительно ли мы должны отнестись серьезно к тому предупреждению, о котором пишет Петр в этом письме. И вы помните, что все это послание пронизано присутствием и влиянием лжеучителей на верующих. И цель вообще всего послания Петра к тому, чтобы вот в контексте атаки лжеучителей иметь праведную и святую жизнь. Друзья мои, этот вопрос они должны были задать, услышав от Петра или прочитав эти стихи, что «я пишу вам, чтобы вы помнили». И потом он в нашем отрывке с вами, в 3-4 стихах, он дает определенное предупреждение. Он формирует в них или обращает их внимание на серьезность того, что он пишет, на серьезное отношение к Слову Божьему, на серьезное отношение к Писанию, на то, чтобы оно формировало наш характер и образ мышления. Кто-то мог задуматься и подумать так же, как думали, или так же, как Господь однажды сказал Иезекиилю, что кто-то мог подумать таким образом, пусть этот апостол себе как славный или забавный певец поет, мы все равно будем делать или поступать по-своему. Если читать другие послания, особенно Павла, в Коринфскую церковь, мы видим, что зачастую не всегда верующие воспринимали даже апостольское наставление серьезно, и они достаточно серьезно дистанцировали от него. Иезекииле, кстати, это 33 глава, 32 стих, когда Бог говорит Иезекиилю: «Ты для них как забавный певец с приятным голосом и хорошо играющий. Они слушают слова твои, но не исполняют их». Сегодня, когда я смотрю на многих верующих, то могу слышать эту фразу: «Я не настолько фанатичный». И хочу заметить, что эта фраза звучит достаточно из широкого спектра верующих людей. От явно номинальных верующих, которые так себя называют, до тех, кто регулярно посещают собрания, от тех, кто регулярно читает Писание, может даже молится, и тех, кто даже заявляет, что он признает Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И часто может быть, эта фраза звучит от некоторых из них неявно, может быть, она звучит не столь прямолинейно, но она слышна. Эта нотка слышна: я не настолько фанатичен, как ты. Чаще всего, это реакция человека во время беседы или обсуждения какой-то проблемы, где, возможно, может, в кругу братьев и сестер будет высказано: вот, братья, библейская точка зрения, вот что Писание говорит, вот что говорит Бог по этому поводу. Все могут согласиться с этим, но кто-то скажет, может быть, про себя, может быть, не вслух: я не настолько фанатичный. Эта фраза, кстати, она нуждается тоже в расшифровке, что значит «я не настолько фанатичный». И эти слова, скорее всего, означают, что человек, хотя и заявляет, что верит в Бога, хотя и заявляет, что верит в Священное Писание, что верит, что это Слово Божье, он по-прежнему не готов подчиниться ему полностью. Он по-прежнему, как Адам с Евой, желает сам определять границы дозволенного Богу. Да, Бог говорит так, но я считаю, что это для меня невыгодно, или я считаю, что это неправильно в этих обстоятельствах, я умнее Бога, то, что мы сегодня, кстати, слышали с вами эти стихи, я мудрее Его. И мы начинаем вот эту дистанцию, мы хотим сами определять границы дозволенного Богу в нашей жизни. Самое, конечно, опасное, когда человек произносит это не вслух, фразу. Я хочу так сказать вам, те, кто обычно посещают служение и достаточно регулярно приходят на собрание, читают Библию, они вслух это не говорят. Часто это говорят, может быть, люди из другого контекста религиозного, но они просто это вслух воспроизводят. Верующие из нашего евангельского круга, они больше где-то говорят это про себя, но в их реакции видна эта нотка. У таких людей, кстати, я хотел бы больше даже, наверное, говорить о нашем контексте, о евангельском, у них есть в голове хорошая отговорка, и я тоже ее слышу, что, потому что зачастую это люди наставленные, они слушают Писание, они слушают проповеди, читают, они говорят, ну, ничто ж не вырвется, никто не может вырвать меня из Божьих рук. Или я все равно спасен, так что до Царства Божьего доберусь. Несомненно, если вы рождены свыше, вы доберетесь. Я не буду с этим спорить. Но, во-первых, как вам понять, так ли это или нет? То есть, духовно рождены ли вы или нет? Потому что высокая уверенность в спасении не сочетается со слабой практической жизнью. Читайте послание Иакова. Во-вторых, обратите внимание на следующий стих. Во 2 Петра, в этой же книге, Петр пишет в 1 главе, в 11 стихе, он говорит, «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Слово «свободный» не совсем, может быть, отражает то слово, которое использует Петр, потому что в нашем контексте оно приняло немножко другой оттенок, но слово «свободный» означает «богатый вход». И когда Петр, кстати, пишет послание из Рима, скорее всего, он находится там в заключении, он мог видеть или мог слышать, мог наблюдать какое-то время, когда военачальник, когда генерал возвращался из похода в Рим с победой, у него был богатый вход. Он шел через центральную арку, его встречали, ему аплодировали, ему воздавали почести. Если он возвращался после поражения тихонечко, он и его армия заходила или возвращались, или часть его армии возвращались в Рим, и никаких почестей он не видел, и ему не оказывалось. В каком-то смысле, наверное, Петр, видя это, он делает вот эту иллюстрацию, показывая нам, будучи вдохновленным Богом, будучи вдохновленным Духом Святым, что человек, который имеет сильную практическую духовную жизнь, для него будет богатый вход. Подумайте здесь вот о Анании и Сапфире. Подумайте, когда они... Я, кстати, верю, что это наши брат и сестра, потому что солгать Духу Святому невозможно, будучи неверующим человеком. Когда они появились в Царстве Божьем, они такие, о, кто-то их встретил, о, Анания, Сапфира. Они сказали, тихо-тихо, я здесь краешку тихонько, мы здесь краешку тихонько постоим. На самом деле, может быть, это было не совсем так, но подумайте о том, что человек, или подумайте о Самсоне, который много сделал, будучи тоже движимым Духом Святым, и все, что он хорошего сделал и праведного, и все, что, когда он использовал свою силу, это сделано Духом Божьим. Но посмотрите на его практическую жизнь. Посмотрите на все его похоти и желания. И я не хочу, или я не желаю вам жить такой жизнью практической. И если вы взглянете во весь контекст книги Судей, там все хуже и хуже с каждым судьей было. И Самсон, там последний, в самом конце, хуже дальше некуда уже. И остаются там несколько историй, которые показывают, насколько низко пало тогда израильское общество. Друзья, подумайте, если вы будете жить благочестивой, праведной жизнью, если вы будете формировать в себе образ библейского мышления, будет богатый вход в Царство Божие. Итак, заметьте, что мы должны с вами уяснить. У истинного верующего в опасности не находится не его спасение, а его путь благочестия. Вот почему Петр, проявляя заботу о своих подопечных, желает предупредить их об опасности. Уже мы возвращаемся в наш отрывок, в третий стих. Он желает предупредить их об опасности, с которой им придется встретиться. Во 2 Петра 3:3 прежде всего Петр пишет, «Знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». То есть прежде всего это указывает не просто на начало списка, который нужно знать, это показывает на приоритетную или первостепенную важность его предупреждения. Он говорит о том, что в их жизни будут ругатели, те, кто будут смеяться над вашей верой, те, кто будут смеяться над вашим путем благочестия. Мы еще поговорим об этом. И Петр как бы говорит, я потому тружусь, потому подстегиваю вас, потому вас бужу, чтобы вы, зная, какая опасность грозит вам от насмешников, это же слово, вы укреплялись в вере. Кальвин по этому поводу пишет: апостол хочет уведомить и уверить своих адресатов, чтобы они были готовы к сопротивлению. Наглые ругатели, так названы все или переведены в синодальной нашей Библии, эти люди, они отвергают, мы видим, очень важную доктрину второго пришествия Христа. Они смеются над теми, кто хранит свое благочестие, ожидая встречи с Искупителем. Эти люди, друзья мои, будут смеяться над вашей верой, они будут смеяться над вашим путем благочестия. И когда я тоже думал, я размышлял об этом, я вспоминал некоторые общения с некоторыми людьми о том, что сегодня школьники, школьницы могут смеяться, или старшие школьники, старшие школьницы могут смеяться друг над другом, над теми, кто хранит чистоту в сексуальной сфере. Это даже, смотрите, не касается религиозной жизни. Но эти люди будут смеяться над такими. Люди будут смеяться, друзья мои, над вашим путем праведности. Тимофей, извините, Павел пишет Тимофею, 2 глава, 2 Тимофею, 3 глава, в 12 стихе. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Как же нам с вами, как вам, защитить свой путь благочестия? Как вам не быть побежденными теми, кто высмеивает вашу веру и ваше желание жить свято и праведно? Друзья мои, здесь есть ответ. Принимайте духовную помощь. Принимайте духовную заботу Бога, Писания. И Бог поставил одних, написано, апостолами, пастырями, учителями. Принимайте. С другой стороны, сами проявляйте заботу о других. Друзья, поскольку насмешники и издевательства – это неизбежная часть на пути благочестия, это то, о чем предупреждает Петр, каждый верующий должен позволить, чтобы ему оказывали духовную помощь. Он должен принимать ее. Вы не просто должны дистанцировать от служителей, от пасторов, что пастор – это ты как живи, ты же пастор, вот и живи так. Его предназначение – служить вам, служить так же, как служил Петр, формировать в вас образ мышления. Открою, кстати, вам один пасторский секрет. Сегодня вы узнаете его. Пастора, тоже имея определенный свой духовный опыт и духовное видение, они видят в жизни людей, которые, с одной стороны, может быть, максимально дистанцируются от его влияния и от его духовной помощи. Кто-то, может быть, где-то рядышком ходит, кто-то, наоборот, принимает эту духовную помощь. Друзья, поверьте, это видно. Мы не всегда это показываем, мы не всегда, не все служители это делают, я думаю, что... Но это видно. Это видно в вашей жизни, это видно в вашем образе мышления. Этого не скрыть. Так что сегодня вы узнали еще один секрет. Несомненно, пастора тоже должны возрастать духовно, они тоже нуждаются в духовной заботе, но это другая тема. Почему важно прибегать к духовной же помощи? Вот наш важный вопрос. Я хочу сегодняшней нашей темой побудить вас к тому, чтобы прибегать к духовной помощи, к тому, чтобы открывать свое сердце Писанию, проповедям, тем гимнам, которые мы поем, чтобы вы, сверяясь со Словом Божьим, позволяли Слову Божьему через служителей формировать в вас образ мышления. Я хочу вам дать 4 факта, о которых предупреждает апостол Петр. И на основании этих фактов вы должны будете, вы сделаете этот вывод: я нуждаюсь в помощи. Первый факт об этих людях, о которых предупреждает Петр, неизбежность их нападок. Итак, неизбежность их нападок, посмотрите на 3 стих. Петр пишет: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Мы говорили о фразе уже «прежде всего», то есть это не показывало первостепенную важность, то есть он показывал очень или обращает внимание, что его предупреждение очень важно. И нам необходимо обратить внимание на этот вот глагол, который есть в этом стихе «явятся», или по-другому можно сказать, перевести «придут». Он в оригинале, он стоит в начале предложения, он стоит сразу за этой фразой. Прежде всего, знаете, придут или явятся. То есть Петр ставит это слово в самое начало практически предложения для того, чтобы показать, это неизбежно произойдет. То же самое приблизительно Петр говорит в этом же письме, во второй главе, в первом стихе. «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя». Смотрите, Петр не говорит, если придут, возможно придут. Он показывает факт, который неизбежно произойдет в вашей жизни. Это, друзья мои, это то, что будет. Это то, что нельзя отменить. Каждый из вас должен подумать о том, что в вашей жизни придут эти люди и будут эти люди, которые будут смеяться над вами, которые будут ругаться, которые будут высмеивать ваш путь. Следование за Христом. И здесь, наверное, было бы очень уместно вспомнить притчу Христа, когда Он рассказывал о том, кто может быть учеником. И он отвечал, знаете, на такой важный вопрос или предостерегал против поспешного и необдуманного решения следовать за Ним. Я думаю, вы помните эту притчу, она записана в Евангелии от Луки в 14 главе с 25 стиха. И в конечном итоге он подводит этот итог и говорит о человеке или приводит притчу о человеке, который начал строить башню. Башню, там, неважно какую башню, для военных целей, башню сельскохозяйственную, то есть они башню для хранения зерна, разные у них были строительства в этом плане. Но суть заключается в том, что в конце этой притчи он говорит, что человек, который начал строить и не смог ее закончить по причине того, что он не рассчитал свои силы, не рассчитал свои средства. И в 29 стихе он говорит, что над этим человеком стали смеяться. Вот это слово «смеяться» имеет тот же корень, что и ругатели в нашем стихе. И фактически он задает этот вопрос, кто будет строить башню, предварительно не посчитав все расходы и не увидев, что он сможет ее достроить? Никто. Друзья мои, подумайте, причина, почему вы стали учеником Христа. Потому что в вашу жизнь непременно придут те, кто будут смеяться над вами. И вы должны будете готовы заплатить эту цену. Заплатить цену насмешек над собой. Если вы вспомните произведение Джона Буньяна «Путешествие пилигрима», над этим путешественником, когда он только начал этот путь, смеялся весь город и даже вся его семья. И он отражает, это произведение хорошо отражает наш физический мир, то, как мы живем. Друзья мои, вы неизбежно испытаете над собой насмешки. Подумайте, стоит ли вам платить эту цену? Может быть, вы зря последовали за Христом? Проверьте причину, почему вы стали последователем или учеником Иисуса Христа, почему вы назвались христианином. Ученичество, цитата одного богослова, ученичество требует от нас серьезного намерения, решения, целеустремленности и волевых усилий. К нему нельзя относиться беспечно, и оно не происходит само собой. Если вы откажетесь принять эту пасторскую заботу, если вы откажетесь формировать свой образ мышления на основании Священного Писания, друзья мои, вам будет очень тяжело жить. Вы будете ползти, вы будете еле-еле передвигаться, вы будете медленно или слабо функционировать, или вы будете слабым христианином. Поймите или поверьте, мирское и плотское мировоззрение не приготовит вас к неизбежной встрече с этими людьми. Но кто-то может задать вопрос. Ничего страшного, я смогу избежать этих людей. И, может быть, в то время, в которое я сегодня живу, оно не такое, как было во времена Петра. Сегодня у нас свобода, сегодня у нас плюрализм мнений и так далее. Я хочу обратить ваше внимание на второй факт относительно этих людей. Мы остаемся в этом же стихе. Этот факт я назвал «длительность нападок». Смотрите, Петр говорит, прежде всего, знаете, что в последние дни явятся наглые ругатели. В последние дни эта фраза указывает на период времени. На период времени, в который эти люди будут атаковать верующих насмешками. Последние дни – это стандартный оборот для описания периода времени между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Даниил об этом пишет, 2 глава, 28 стих. «Но есть, когда он говорит с Навуходоносором, но есть на небе, на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни». Если вы посмотрите за этой книгой, она повествует вообще от дней Даниила до пришествия, второго пришествия Иисуса Христа. Оно повествует о царствах, о том, что будет происходить. В книге Деяний, 2 глава, 17 стих. «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть». 1 Петра 1, 20. Петр пишет о Христе, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Павел пишет 1 Тимофею 4, 1. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». 2 Тимофею 3, 1. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». Послание к евреям 1, 2. «В последние дни сии говорил нам в Сыне». Последние дни, друзья мои, это период времени. Весь этот период времени, друзья мои, Божий путь спасения грешников через Иисуса Христа будет находиться в поругании. Весь этот период времени над верующими в Иисуса Христа будут насмехаться. Не все подряд, но это, друзья мои, во-первых, это неизбежно, во-вторых, это будет во все времена. И когда Павел пишет в 1 Коринфянам 1:23, он говорит, «Мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для еллинов безумие». Друзья мои, у них есть причина, почему ругаться над вашей верой, почему им нужно смеяться над вашим путем благочестия. Для них это безумие, для кого-то это соблазн. Друзья, вы не исключение. Мир видит вашу веру глупой и путь благочестия никчемным. И он не применит возможностью поглумиться над вами. Хороший вопрос для нас с вами, стоит ли формировать в себе библейский образ мышления, чтобы быть сильным и крепким? Стоит ли позволить служителям помочь вам в этом? Стоит ли вам самим помогать своим братьям и сестрам, те, кто находится рядом с вами, помогать им формировать этот библейский образ мышления? Теперь давайте обратимся еще к одному факту об этих ругателях. Он связан с мощностью или с мощью их нападок. Я назвал его «сила нападок». Опять мы остаемся в третьем стихе. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели». Вот обратите внимание здесь на слово «наглые ругатели». Эти два слова имеют один и тот же корень. В греческом языке «наглые ругатели» — это слова, образующиеся от одного и того же корня. Дословно, может быть, можно вот так перевести. «Прежде всего знайте, что придут в последние дни с глумлением глумители или с хулением хулители». Предлог «с» я добавил уже сам, это требует русский язык. «С глумлением придут глумители». И это обращает на себя внимание. Это обращает на себя два слова, стоящие или составляющие из одного корня. Это обращает на себя внимание. И давайте посмотрим, на что это значит, что они придут с этим глумлением. Это слово вообще означает издевательство, издевательское высмеивание. С другой стороны, это может обозначить того, кто издевается, то есть насмешника. И я хочу прочитать вам несколько стихов. Вообще во всей Библии не так много этих стихов. Ну, мы не все возьмем, некоторые возьмем из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета один стих, другие из Нового Завета. Первый стих, кстати, мы упоминали с вами, это Евангелие от Луки, 14 глава, где мы говорили о том, что смеялись люди над тем, кто не смог закончить свою стройку. Второй стих я хотел бы взять из Септуагинты, это перевод книги Исаии, 3 главы, 1 стиха. В этом... С 1 по 5 и в 4 стихе, здесь и в этом отрывке, Бог говорит о наказании, определенном для израильского народа. И Он говорит им, наказывая, Он говорит, «Я вам дам отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними». Вот это слово «господствовать» означает, то есть глумиться, издеваться. То есть вашими руководителями в обществе станут молодые люди, которые не видели жизни, которых много амбиций, и они будут глумиться над вами и издеваться над вами за то, что вы не послушались меня. Третий, другой стих, Кстати, он параллелен нашему отрывку, это Иуда 17-18 стих. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям». Четвертый текст непосредственно связан уже с Иисусом Христом. Луки 23:11 написано: «Но Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись или надругавшись, он наиздевавшись над ним, вот это слово, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату». Пятый стих или пятый текст связан с предсказанием самого Иисуса Христа своей смерти. Матфея 20 глава 18 стих и параллельные стихи в этом же, в других Евангелиях. Христос говорит: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание». Вот это слово «поругание», на издевательство, над насмешки, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет. Шестой текст связан с исполнением пророчества самого Христа. Матфея, 27 глава. Это пророчество, то, о чем говорит Христос, уже исполняется. И там написано в Матфея 27:27. «Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк, и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из стерна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость, и, становясь пред ним на колени, насмехались». Это слово, они ругались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, когда уже вдоволь они это сделали, сняли с него багряницу и одели его в одежду его, и повели его на распятие. Матфея, 27 глава, это же глава в 41 стихе, то же самое делают первосвященники и книжники, и фарисеи, и старейшины над Иисусом Христом. Они насмехались над ним, говоря: «Других спасал, а себя самого не может спасти». Седьмой текст связан с описанием героев веры в 11 главе послания к евреям. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне, Ифае, Давиде, Самуиле и других пророках». И так далее, и так далее. В 36 стихе он уже говорит: «Другие, о других верующих, другие испытали поругание и побои». Вот это же слово «поругание», то есть насмешки над ними ругались. Обратите внимание, кстати, что вот это слово в последних большинстве текстов, или эти насмешки, они идут рука об руку с физическим издевательством. А в нашем последнем даже тексте, в послании к евреям, эти издевки и побои вообще объединены союзом «и», с соединительным союзом «и», они соединяются вместе. Это то, что сопровождает друг друга. Друзья мои, заметьте, сила нападок, вот факт об этих людях, будет варьироваться от словесных издевок до причинения физической боли и страдания. Вспомните первую церковь, вспомните современную церковь, может быть, не в нашей стране сегодня, а в других странах. Вспомните нашу местность, вернитесь на 50 лет назад. Все это было здесь, друзья. Кальвин, комментируя этот текст, написал: «Чем больше Бог предлагает себя через Евангелие и приглашает в свое царство, тем более дерзко скверные люди будут изблевывать яд своего нечестия». Простите, цитата Кальвина. Друзья мои, хороший вопрос для нас. Стоит ли нам формировать библейский образ мышления и через это становиться сильными и крепкими? Несомненно, смотря на мир, вы, конечно, можете сказать, что не всегда все так печально. Не всегда, и история знает, может быть, какие-то другие ситуации, не всегда мир издевается над церковью. Но я назвал бы это больше редкими исключениями, чем закономерностью, чем правилом. И здесь мы с вами рассмотрим четвертый факт об этих людях, и он, кстати, последний. Это отсутствие надежды на милость со стороны ругателей. Концовка 3 стиха и 4 стих. Посмотрите, как живут или принцип жизни этих людей. «Поступающие», написано, вот кто придет, «поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Их дела, друзья мои, они рабы своих похотей. Вы ждете от них милости? Не дождетесь. Они подчиняются не Слову Бога. Они противятся Слову Божьему. Потому что Господин написано, и Христос о многих таких людях говорил, их ваш дьявол. Евангелие от Иоанна 8:44, ваш отец дьявол, Христос говорит. И вы хотите исполнять похоти отца вашего. Посмотрите на их слова, они отражают их полное неверие, они отвергают будущий суд, и это позволяет им поступать и оправдывает их нечестие. Друзья мои, в конечном итоге, заметьте, вот их образ мышления. Они живут так, как им заблагорассудится. И говорят, что им вздумается. Вы не дождетесь от них милости. Оставьте эту надежду, похороните ее. Лучше поставьте себя под влияние Священного Писания. Римлянам 1 глава с 28 стиха, когда Павел описывает грешника, он пишет, что «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непосредство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства и так далее, и так далее». И в 31 стихе написано, что они немилостивы. Они не знают праведного суда Божьего. Они не милостивы. Друзья мои, отсутствие милости для этих людей будет норма жизни. Для того, чтобы так жить, эти люди противопоставляют Божьему обещанию прийти и судить этот мир, естественный порядок вещей, который сам же Бог установил. Они видят, что ничего не меняется. Они видят, что с тех пор, как стали умирать отцы, они смотрят назад, в прошлое, как стали умирать наши отцы, от начала творения все остается так же. Их ход мысли очень простой. Вот цитата тоже одного богослова. Он пишет, Христос для них, придя на землю, ничего не изменил. Все остается без изменения. Это их образ мышления. Зачем менять свою жизнь, они думают? Зачем проявлять милость? Они поступают по собственным похотям. Друзья мои, они обманывают себя, чтобы оправдать свое нечестие, в котором нет места милости. Вы себя же не обманываете, ожидая милости от этих людей, от тех, кто руководствуется в своей жизни собственной похотью, от наглых ругателей, от насмешников, а лучше формируйте в себе библейское мышление. Они поступают по плоти, а не по духу. И издевательство – это качество их личности. Это склонность ко злу, это склонность к оскорбительному высмеиванию других. Фактически для них это значит поступать в отношении кого-либо обидно, пытаться унизить кого-либо. Издевательство – это форма их самоутверждения. Это, а испорченная ваша жизнь или просто хотя бы настроение – это доказательство результативности их действий. Друзья мои, хороший вопрос для нас. Стоит ли позволить Священному Писанию формировать в нас верный образ мышления? Стоит ли позволить пастору помочь вам в духовном росте? Стоит ли позволить вашим братьям и сестрам, которые находятся рядом с вами, которые уже так же, как и вы, и, может быть, даже больше, прошли жизненный путь в вере, помочь вам в формировании вашего образа мышления? Позвольте, друзья мои, Библии влиять на вас и формировать ваш разум, ваш характер. В заключении. Итак, ругатели, смотрите, они непременно придут, и они особенно активно действуют между первым и вторым пришествием Иисуса Христа. Мы вместе с вами здесь находимся. Их сила давления варьируется от простых насмешек до физической расправы, и от них не стоит ждать милости, ведь они руководствуются похотью, а не законом любви к ближнему. Что же Бог говорит нам? Иеремия 29:11, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не во зло, чтобы дать вам будущность и надежду». В послании к Ефесянам, в 6 главе, Павел, когда пишет им письмо, он описывает духовное вооружение христианина. И он сравнивает его, мы не будем сейчас это все разбирать с вами, но он сравнивает его с тем физическим вооружением, которое было на воинах в то время. Я хочу прочитать вам этот отрывок и обратить внимание на один факт. Ефесянам 6:13. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злой, и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную и облегшись бранью праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божье». Смотрите, что он говорит. Он смотрит на римского воина. Он говорит, вы должны подпоясаться, одеть броню, одеть специальную обувь, она тоже была специальная у них, взять щит, одеть на голову шлем, держать в руке меч. Это, кстати, тоже меч, слово, которое там используется, предназначен для защиты. Друзья мои, это весит порядка 30 килограмм. Все, что нужно было взять ему, это весило порядка 30 килограмм. Может, больше. Конечно, кто-то скажет, я свободно в фитнес-зале поднимаю такие веса, беру. Нет, друзья мои, не в фитнес-зале. Возьмите две 16-килограммовые гири, положите их в рюкзак и ходите постоянно с этим. И вы поймете, как это на самом деле тяжело, что нужно быть достаточно крепким, сильным и выносливым, чтобы это нести вооружение на себе. Подумайте себе с другой стороны, чтобы быть духовно сильным, нам нужна, друзья мои, все то, о чем Павел говорит Ефесянам, нам нужно формировать в себе библейский образ мышления. Мы не можем идти на духовную брань с пустыми руками и без тренировок, и духовного участия других в вашей жизни. Все, на что вы будете способны, это закопать дохлую собаку. Вы не сможете воевать, вы не сможете вести духовную брань, потому что вы будете слабы. Насмешники и издевательства – это неизбежная часть на пути благочестия. Каждый верующий же должен позволить, чтобы ему оказывали эту духовную помощь. Самому прикладывать усилия, чтобы формировать в себе библейский образ мышления. Чтобы Писание влияло на то, как вы думаете. Чтобы, как говорили о Джонни Буньяне, порежьте его ему или до крови из его вен потечет Слово Божие. Друзья мои, не противодействуйте духовному участию тех людей, которые есть в вашей жизни. Наоборот, способствуйте этому. Не делайте их своими оппонентами. Они друзья ваши, они те, кто должны заботиться о вас. Не делайте Слово Божие как то, что должно просто лежать на полке в течение недели, и один раз в воскресенье вы можете или раз от раза вы берете его для того, чтобы просто почитать и поставить галочку, что вы идете по годовому плану, и вы прочитываете псалом за псалмом, стих за стихом. Нет. Прочитав, подумайте о том, что Бог хочет. Зачастую это видно, и оно противоречит или будет противостоять тому образу мышления, который предлагает нам этот мир. Друзья мои, формируйте в себе сильную веру. И этим прославляйте Господа. Давайте помолимся. Пусть Господь вас благословит. Отец наш и Бог наш, милостивый и благой, Ты благ нам, и Ты отдал Сына Своего для того, чтобы спасти нас от грехов наших. Ты направил в нашу жизнь многих людей и апостолов, которые писали, и учеников их, и тех, кто прошел уже этот долгий путь, на примере кого мы можем учиться и видеть, Господи, их жизнь. Благодарю Тебя, Господи, за участие в моей жизни тех людей, которые служили мне, которые трудились для меня, которые формировали во мне образ мышления. Молюсь, Господи, о церкви нашей, молюсь о моих братьях и сестрах. И мы все молимся, Господи, друг за друга, чтобы возрастать духовно, чтобы учиться принимать эту помощь, чтобы самим прикладывать усилия, чтобы стремиться быть крепкими и сильными, зная, с какими трудностями и препятствиями мы встретимся. Благослови наш этот путь, Господи, сам помогая нам, сам наставляя нас, Господи, посылая на нашем пути тех людей, которые бы могли через Тебя наставить нас и через Слово Твое. Славим Тебя и благодарим, мой Бог, за Твое искупление, за то, что сегодня это возможно, за то, что сегодня мы отвернулись от пути нечестия, Господи, и повернулись к Тебе. Дай нам быть крепкими и сильными в вере. За все Тебя благодарим и превозносим нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Хорошо, братья и сестры. Спасибо. Да, братья.